Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы под общим названием «Елей помазания и курительный состав». Сегодня девятая часть этой темы. Обратимся к жертвеннику курения. Курительный состав Господь Иисус повелевает Моисею сжигать на жертвеннике курения, о чем читаем в Исходе 30, стихи 1, 7 и 8. «И сделай жертвенник для приношения курения, из дерева сетим сделай его. На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро. Когда он приготовляет лампы, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». Обращая особое внимание на это последнее выражение в этом тексте. «Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». Жертвенник курения является прообразом Господа Иисуса. Во-вторых, курительный состав является прообразом молитвы святых и должен сжигаться на жертвеннике курения, как мы сейчас прочитали. И сжигают его левиты. Аарон — это левит, прообраз детей Божьих. Но поскольку жертвенник курения встречается в Библии 10 раз, то это значит ответственность. Какая ответственность? Жертвенник курения является прообразом Господа Иисуса, поэтому этот факт, число 10, указывает на ответственность детей Божьих пребывать пред Господом Иисусом в молитве. Это также означает, чтобы дети Божьи направляли свои молитвы к Господу Иисусу, как читаем в Колоссянах 3:17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». По ходу рассмотрения курительного состава мы коснулись многих его деталей, но ответы на наш главный вопрос, что означает Откровение 8, стихи 3 и 4, мы до сих пор не получили, повторяя эти стихи. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу». И дано было ему множество фимиама, то есть курительного состава, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. Согласно Исхода 30, стихи 7 и 8, Аарон должен курить благовонным курением на жертвеннике курения каждое утро, и когда Аарон зажигает лампады вечером, это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Исходя из Откровения 8, 3 и 4, мы можем сказать, что молитвы святых являются для Господа Иисуса благовонным курением. Здесь же хочу сразу отметить, что этот фимиам придает молитвам святых больше силы при совершении суда над погибшими грешниками на земле. Золотой жертвенник или жертвенник курения стоял во святилище в скинии собрания, непосредственно перед завесой, разделявшей святилище от святая святых. А далее мы читаем о жертвеннике курения что-то очень интересное, на что нормальным образом мы не обращаем внимания. Исход 30, стих 36. «И истолки его мелко, этот курительный состав, и полагай его пред ковчегом откровения в скине собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. И полагай его пред ковчегом откровения в скине собрания», то есть во святая святых, где скиния стоит. Полагать его — Этот курительный состав пред ковчегом откровения в скине собрания означал для того времени положить его во святая святых перед ковчегом завета. Со времени смерти Иисуса на Голгофском кресте эта вторая завеса, согласно евреям 9.3, отделявшая святилище от святая святых, разодрана сверху донизу, Марка 15.38. Таким образом, открыт доступ детей Божьих во святая святых, евреям 10, стихи 19 и 20. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он открыл нам через завесу, то есть плоть свою. В том, что Он умер на Голгофе, отдал свою плоть в смерть, Он разодрал эту завесу сверху донизу. Выше я отметил, что курительный состав является не только прообразом молитв святых, но и прообразом Иисуса Христа. Молитвы детей Божьих и живущий в них Господь Иисус неразделимы, как и Отец, Сын и Святой Дух неразделимы. Иоанна 17:21. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они будут в нас едино, то уверует мир, что Ты послал меня». Это одна из тайн курительного состава, которую я хотел раскрыть и показать всем слушателям. Разве это не прекрасно? Поэтому и читаем в числах 16, стих 40. Память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лица Господне, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. То есть, напоминаю, что Аарон и его семя являются прообразом детей Божьих, только они могли совершать курение пред Господом. Это значит, что только дети Божьи могут молиться в соответствии с Божьей волей. Я подчеркиваю, в Божьей воле молиться. Нерожденные свыше люди, в которых Господь Иисус не живет, не могут молиться в соответствии с Божьей волей, если они не покаятся в своих грехах и не примут Иисуса в свои сердца. То их ждет суд Божьего гнева, как и Корея, Дафана и Аверона с их сообщниками. Теперь вопрос. Откуда появился за второй завесой золотой жертвенник курения, о котором читаем в Евреях 9, стихи 3 и 4? За вторую же завесою была скиния, называемая святая святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, в котором были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. Три вещи в этом ковчеге, и перед ним золотая кадильница. Курительный состав или фимиам, который в Откровении 8.3 дали ангелу, связан с золотым жертвенником курения. Именно это является чрезвычайно важной деталью нашей темы. Раньше этого золотого жертвенника курения, или золотой кадильницы, как его Святой Дух в этом стихе называет, здесь не было его. Впервые этот жертвенник курения всплывает в Евреях 9, стих 4, а затем в Откровении 8, стих 3. Но действительно ли это так, что жертвенник курения встречается в Библии только два раза? Не напрасно я обратил выше ваше внимание на Исход, глава 30, стих 36. Я прочту еще раз это место. «И истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скине собрания, где я буду открываться тебе, это будет святыня великая для вас». Истолки его мелко и полагай. Это курительный состав. полагать следовало только курительный состав, но не кадильницу. Этот курительный состав Моисей полагал перед ковчегом откровения во святая святых не для курения, как мы это видим в исходе 30 стихи 7 и 8, но для свидетельства, как и три других предмета, золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, который Аарон раньше туда положил, как мы видим в исходе 16:33 и других местах. И сказал Моисей Аарону: «Возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши». Исход 25:16 и 21. «И положи в ковчег откровение, то есть свидетельство, которое я дам тебе, и положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, опять же, свидетельство, которое я дам тебе». Числа 17:10. «И сказал Господь Моисею: положи опять жезл Ааронов пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали». И Второзаконие 10 стих 5. «И обратился я и сошел с горы», — это говорит Моисей, «и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь». Поэтому в Евреях, глава 9, стих 4, следует читать: «в котором были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета». Ковчег завета является прообразом Господа Иисуса. Эти три предмета, которые Моисей и Аарон положили в ковчег завета, являются свидетельством для Израиля перед Господом. Из исхода 30, стих 36, следует: «Это будет святыня великая для вас». Это, то есть курительный состав, будет святыня великая для вас. Это из стиха 36. А из стиха 37 следует: «Святынею да будет оно у тебя для Господа». Другими словами, мы можем сказать, что является именно духовной подоплекой этого сообщения. Своим абсолютным послушанием по отношению к Отцу Господь Иисус свят в глазах Небесного Отца. Отец очень высоко ценит послушание своего Сына и безукоризненное выполнение его задания. Это мы видим в Филиппах 2, стихи 7 по 9. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Но если Небесный Отец так высоко превознес своего Сына и свято чтит его в своих глазах, то что же тогда значит в глазах детей Божьих? Господь Иисус должен быть почитаем еще на ступень выше, выше, чем мы читали в исходе 30 стих 36. «Будет святыня великая для вас». Еще выше на ступень. Это «будет святыня великая для вас», что касается людей. Так читаем в стихе 36. «Если каждое дитя Божье желает быть честным и откровенным, то зададим себе вопрос: понимаем ли мы, что это значит? Размышлял ли ты, дорогой слушатель, когда-нибудь об этом?» Размышлял ли? Небесный Отец желает, чтобы мы знали, что это значит, что Господь Иисус является для нас святыней великой, и чтобы мы, соответственно, и вели себя по отношению к Иисусу. В откровении своей тайны Небесный Отец пытается нам это объяснить. Слава нашему верному Господу Иисусу и нашему Небесному Отцу, что Несколько недель спустя после того, как я выработал эту тему в 10 вот частях, он дал мне подробный ответ на этот вопрос через жертву всесожжения. Чтобы усилить и укрепить радость детей Божьих, я повторяю, что жертва всесожжения является прообразом Господа Иисуса. В Левитах, глава 1, стих 9, читаем об этой жертве следующее. «Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Это высказывание идентично с высказыванием в Исходе 30, стих 37, в отношении курительного состава, где написано: «Святынею да будет оно у тебя для Господа». Это все по отношению к Господу. Но Бог дает людям преимущество, и уже в Левитах, глава 1, стих 3 говорит: «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему, кому жертвующему, благоволение пред Господом». Жертву всесожжения приносят для Господа, что видим в выражении: «Когда кто из вас хочет принести жертву Господу», стих 2, «и приносят перед Господом», что видим в выражении: «Пусть приведет ее к дверям скинии собрания». Дверь – прообраз Господа Иисуса. Это стих 3. Но прежде всего жертву всесожжения человек приносит, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Выражение «к дверям скинии собрания» означает «пред Господом» и выражает благодарность человека Небесному Отцу за то, что он принес своего Сына в жертву за грехи погибших людей. Выражение «чтобы приобрести ему благоволение пред Господом» идентично с высказыванием в Исходе 30.36 в отношении курительного состава, где сказано: «Это будет святыня великая для вас», то есть для людей. Следовательно, жертва Господа Иисуса, которую символично видим в курительном составе, является для Небесного Отца святынею, стих 37. Небесный Отец высоко ценит жертву своего Сына, но для людей жертва Иисуса должна быть на ступень выше, святыней великой, стих 36. Мы, дети Божии, должны жертву Иисуса чрезвычайно высоко ценить, потому что через нее мы приобретаем жизнь вечную, если воплотимся с этой жертвой, как мы это видим в Левитах 1.4, где сказано: «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его». На голову. Голова — это глава, это Иисус. На него, с ним надо воплотиться, сделать одно целое с ним сделаться. Ведь это так ценно и прекрасно, что Святой Дух открывает нам такие тайны, дает нам глубже познать изволение Господа Иисуса и Небесного Отца, которые они приняли прежде вековых времен. 2 Тимофея 1.9. Чтобы мы еще больше могли прославлять нашего Господа Иисуса и Небесного Отца за их великую любовь к своему творению, к людям. Курительный состав, который Моисей в Исходе 30.36 возложил во святая святых перед ковчегом завета, мы видим теперь в кадильнице в руках ангела. Откровение 8.5. Духовный смысл этого сообщения не зависит от сосуда, кадильницы или кадильная бочка, а от содержимого, то есть от курительного состава, которым кадили. Но мы останемся при кадильнице, так как Святой Дух желает нам объяснить, что кадильница с курительным составом в руках ангела является именно той кадильницей, которую мы видели во святая святых, согласно Евреям 9.4, и происходит то есть берет свое начало в исходе 30, стих 36, в курительном составе, который возлагал Моисей перед ковчегом. Этот курительный состав, как я выше отметил, символично указывает на молитвы святых и на Господа Иисуса. Ангел берет эту золотую кадильницу с курительным составом, наполняет ее огнем жертвенника и повергает на землю. В Откровении 8 стих 3 читаем: «И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник». Это значит, что молитвам святых Господь Иисус придает великую силу для усиления суда гнева над погибшим народом в 70-ю седьмину. Отсюда мы видим, что молитвы детей Божьих усиливают Божий суд гнева над погибшим миром. Суд мы видим в огне жертвенника. Откровение 8, стихи 5 и 4. «И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Вы спросите, а что же это за молитвы святых, которые в нашем тексте применяются для усиления суда над погибшими грешниками? Очень правомерный вопрос. Многие дети Божьи усиленно совершают в своих молитвах перед Господом Иисусом прошение за своих родственников, знакомых или просто за людей мира сего, чтобы Он спас их для жизни вечной. Мы совершаем эти молитвы, не зная, и это хорошо, что не знаем, иначе не молились бы, примут ли они, эти люди, Иисуса в сердце и позволят ли спасти себя для жизни вечной. Господь не дал нам этого знать, иначе мы бы совсем заленились и не молились бы за людей. В действительности, многие из этих людей, несмотря на многократное свидетельство детей Божьих об Иисусе и Его намерение, тем не менее не позволяют и не позволят спасти себя. Эти многократные, но безрезультатные молитвы святых послужат в 70-й седьмине усилением суда Божьего гнева над людьми, которые во время благодати слышали Евангелие, но не позволили Иисусу спасти себя для жизни вечной. Так что дети Божии все же не напрасно совершают такие молитвы и прошения, не безрезультатно. А теперь поговорим немного о Божьих заветах с людьми. В Откровении 8.3 мы видим еще другой, более сложный и важный смысл, который касается только Божьего народа Израиля, так как события в Святом Писании вращаются главным образом вокруг Израиля. В этом вопросе мы лишь тогда можем быстрее разобраться, если коротко рассмотрим Божьи заветы, которые Он главным образом заключил со своим народом Израилем. Это очень интересный, крайне ценный, но и очень объемистый вопрос. Поэтому коснемся его совсем коротко, чтобы хотя бы немного осветить вторую, более скрытую сторону Откровения 8.3. «Завет мой». Выражение «завет мой». Это выражение встречается в Библии 54 раза, что означает спасение. Первое упоминание Божьего завета с людьми мы находим в Бытие 6.18, 9, стих 9, 11 и 15, где Господь ведет с Ноем диалог. В этих четырех местах Господь обсуждает с Ноем вопрос, который касается всего мира. Он говорит о спасении людей. Бытие 6.18. «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Бытие 9, стихи 9, 11 и 15. «Вот я поставлю завет мой с вами, и с потомством вашим после вас поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли, и будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти». Об этой радуге, которая является прообразом Голгофы, прообразом жертвы Господа Иисуса, Небесный Отец говорит в Бытие 9.13. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением, задета между мною и между землею». В земле имеется в виду все люди мира сего. В других проповедях я подробно объяснил тот факт, что радуга является прообразом Господа Иисуса или Голгофы, поэтому подробно объяснять здесь не стану, но поскольку радуга является прообразом Господа Иисуса, то в стихе 16 он говорит, Отец говорит, «И будет радуга в облаке, и я увижу ее». И вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою. После диалога с Ноем Господь Бог ведет в Бытие, глава 17, стих 2, 4, 7, 9, 13, 14, 19 и 21, ведет диалог с Авраамом, отцом веры. Всего 9 мест, что означает плод. Господь призывает Авраама, выводит его из отцовского дома в обетованную землю Ханаана и открывает ему свой план, свое намерение. С Авраамом Господь Иисус говорит главным образом о его размножении. Возьмем Бытие 17 стихи 2 и 4. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. Я... Вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов». Согласно этих обетований Господа, потомками Авраама является множество народов. Это значит, что и с Авраамом Господь Иисус ведет речь главным образом о спасении людей, потому что Он обещает Аврааму заключить с его потомками вечный завет, Бытие 17.7. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Какая слава вырисовывается в этих обетованиях Господа Иисуса всем людям мира, Его творению, не так ли? В конце этого диалога Господь обещает символично в Исааке послать на землю своего сына, носителя вечного завета, послать для спасения людей, Бытие 17.19. Бог же сказал, «Именно Сара, жена твоя, родит тебя сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомство его после него». Сделать завет мой, который мы сейчас рассматриваем заветом вечным с людьми, является планом Господа Иисуса, чтобы в вечности Он мог иметь с людьми общение. О завете моем с Израилем Господь Иисус ведет дальше диалог, главным образом через Моисея и через пророков. Второзаконие 31.16. «И сказал Господь Моисею, вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которой он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним». Это первый завет с Израилем был. Перейдем к вечному завету. Я уверен, что все дети Божьи желают знать, какой смысл вложил Господь Иисус в выражение «вечный завет». Что же Он желает нам этим сказать? Для этого я приведу местописание, в котором встречается слово «радуга», чтобы наше мышление направить в нужное русло. Бытие 9.16. «И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою во всякой плоти, которая на земле». Завет вечный. Вспомним. Откровение 4, стихи 2 и 3. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, замкнутый круг, видом подобная смарагду». Этот сидящий есть Иисус Христос. Между этими двумя местами Писания имеется тесная связь. Начнем с выражения «и на престоле был сидящий» из Откровения 4.2, в котором мы видим Господа Иисуса. И радуга вокруг престола является прообразом Господа Иисуса. Но чтобы наступила полная ясность, я коротко напомню, что радуга является прообразом жертвы Господа Иисуса на Голгофе. По этому поводу Господь Иисус говорит о себе в Иоанна 8.12. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Естественный свет, который мы имеем, исходит от солнца. Все, кто учился в старших классах в школе, должен помнить из занятий по физике удивительный феномен с лучом света. Если в темной комнате направить луч света на одну из сторон трехгранной призмы, то на другой стороне выходит настоящая радуга. Это значит, что луч света разлагается на 7 цветов на основании разного угла преломления этих цветов, которые мы можем хорошо видеть на белом листе бумаги. Эти цвета располагаются так же, как и в радуге, сверху вниз, но не снизу вверх, как это я видел в некоторых собраниях. Флаг был сделан, где радуга перевернута вниз головой. В радуге сверху начинается цвет красный, затем оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Для лучшего запоминания люди придумали такую схему. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Первые буквы этих слов являются первыми буквами, соответствующие цвета радуги. Радугу в природе мы можем лишь в том случае видеть, если имеем перед собой тучу, из которой идет дождь, а сзади нас светит солнце. Дождь, который идет из тучи, состоит из многих миллиардов капель воды, которые представляют собой микропризмы. Солнце является прообразом Господа Иисуса, а солнечные лучи – прообразом духовного света, исходящего из Господа Иисуса. Солнечные лучи преломляются в миллиардах мельчайших водяных призмах и образуют видимую семицветную радугу. 7 цветов радуги указывают на совершенство существа Иисуса, которое открылось нам, людям, в смерти Иисуса на Голгофе. Капли дождя — это вода, символично указывают на Слово Божие, о чем читаем в Ефесянах 5, стихи 25 и 26, из которого мы познаем, то есть из Слова Божьего, что Иисус Христос, Сын Божий, умер на Голгофском кресте за наши грехи, что Он, который является светом мира сего, ради наших грехов, преломлен, как луч света в каплях воды на Голгофском кресте, и дал нам радость жизни вечной, радугу в облаке. наших предков Адама и Еву Господь Иисус и Небесный Отец сотворили по своему подобию, чтобы иметь с ними общение. Это был генеральный, вечный Божий план, его вечный завет с людьми. И если бы наши прародители послушались Бога, а не змея, если бы они не пали в грех, а во всем и в совершенстве слушались Бога, как Иисус во всем слушался Отца, 1 Иоанна 2:6, тогда не было бы необходимости Господу Иисусу умирать на Голгофском кресте. Но так как Адам и Ева пали в грех, поэтому они нарушили Божий вечный завет, его намерение с людьми, Исаия 24:5. «И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет». Совершенно ясно здесь сказано. Уже в начале, в райском саду, который Господь Иисус создал в Эдеме, Адам и Ева нарушили Божий вечный завет, который он заключил с людьми. Поэтому через радугу Бог говорит с Ноем символично о своем сыне, которого он пошлет на землю в жертву за грехи всего мира, чтобы восстановить с людьми общение. Слово «радуга» встречается в Библии 3 раза, что означает «общение». Посредством жертвы своего единородного сына Иисуса Христа Небесный Отец восстанавливает с людьми утраченное общение, но не с плотью, не со старым Адамом, а через новое творение, которое имеет существо Господа Иисуса. Это новое творение в человеке не может больше, как Адам и Ева, пасть в грех. Через совершенную жертву своего Сына Иисуса Христа Небесный Отец восстанавливает свой вечный завет, свое намерение с людьми. Это означает, что с искупленными кровью Иисуса, детьми Божьими, Господь Иисус будет в вечности иметь тесное общение. Выражение «вечный завет» встречается в Библии 13 раз, 12 раз в Ветхом Завете и 1 раз в Новом Завете. Основой, послужившей восстановлением вечного завета, мы находим в Евреях 13:20. «Бог же миром, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса». Отсюда мы однозначно видим, что главным условием для восстановления завета вечного является пролитая на Голгофе кровь Иисуса. Кто принимает Господа Иисуса в свое сердце, тому засчитывается его праведность. Но так как дети Божьи находятся еще в греховной плоти, то Святой Дух призывает их, призывает, в 1 Иоанна глава 2 стих 6, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Мы, дети Божии, как говорят о настоящих христианах, должны представлять 5-е Евангелие, в полном послушании следовать за Господом Иисусом и мыслить, как Он мыслил, согласно Филиппам 2:5. Нашим поведением мы можем и должны евангелизировать людей. Без слов можем мы евангелизировать. Число 13 имеет двойной смысл – любовь и возмущение. И это логично. В своей любви к людям Бог заключил с ними вечный завет, как мы выше видели, который люди в своем возмущении против Бога нарушили. На этом сегодня кончаю. Продолжим в следующий раз.